и тут же мокреца и Виктора пригласили к начальнику. Полицмейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал глядеть и вовсе. «Что вам угодно?» — спросил он. «Разрешите присесть?» — осведомился мокрец. «Да, прошу», — вынужденно сказал полицейский после небольшой паузы. Все сели. «Господин полицмейстер», — произнес мокрец, — «я уполномочен заявить вам протест против вторичного незаконного задержания грузов, адресованных Лепрозорию». «Да, я слышал об этом», — сказал полицмейстер. «Водитель был пьян. Мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится». «Вы задержали не водителя, а груз», — возразил мокрец. «Однако это не столь уж существенно. Благодаря любезности господина Банева, груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полицмейстер, вине могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей».
«Это забавно», — сказал полицмейстер. «Я не понимаю и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что, как должностное лицо, я не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены». Он явно отказывался смотреть на Виктора.
«Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения», — сказал мокрец. «Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с генералом Тфердом». Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Тферд, но зато полицейскому это имя было явно знакомо.
«По-моему, это угроза», — сказал он неуверенно.
«Да», — согласился мокрец, — «причем угроза более чем реальная». Полицмейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже.
«Я приму к сведению все, что услышал сегодня», — объявил полицмейстер.
«Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего. Однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь, и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и господина Банева».
«Господин Банев», — сказал мокрец, — «если у вас будут неприятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Галему».
«До свидания», — сказал он полицмейстеру.
«Всего хорошего», — ответствовал тот.
Глава восьмая. В 8 вечера Виктор спустился в ресторан и направился было прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания, но его окликнул Тедди.
«Здорово, Тедди», — сказал Виктор, привалившись к стойке. «Как дела?»
Тут он вспомнил. «А, счет. Сильно я вчера?»
«Счет, ладно», — проворчал Тедди. «Не так уж и много. Разбил зеркало и своротил рукомойник.
А вот полицмейстера ты помнишь?»
«А что такое?» — удивился Виктор.
«Так я и знал, что ты не упомнишь», — сказал Тедди. «Глаза у тебя, брат, были, как у вареного порося. Ничего не соображал».
«Так вот ты...» — он уставил Виктору в грудь указательный палец. «Запер его, беднягу, в сортирной кабинке, припер дверцу метлой и не выпускал. А мы-то не знали, кто там. Он только что пришел. Мы думали, это квадрига. Ну, думаем, ладно, пусть посидит. А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать. Ах, бедный, весь испачкался. И совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил. И еле мы тебя, брат, оттащили».
«Серьезно?» — сказал Виктор. «Ну и ну.
То он сегодня на меня весь день волком смотрит».
Тедди сочувственно покивал.
«Да, черт возьми, неудобно», — проговорил Виктор. «Извиниться надо бы».